Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва». Пятница, 12 апреля, 14.05. Меня зовут Юрий Буткин. Всем доброго дня. Продолжаем разговаривать о главных событиях дня. Смотрим за картой московских пробок. День, в общем, не лучший. 757-й охарактеризовал день, но я не могу прочесть это сообщение целиком. Попытаюсь передать настроение. День хороший, погодка ничего, сонливость и апатия при этом нами управляют. Вот я попытался перевести в те слова, которые вроде как в эфире можно произносить. 711 тысяч автомобилей на московских улицах. ЦОДД и Яндекс полагают, что это называется шестибальные пробки. СМС-портал работает, можно писать на номер +7 925 48 94 8. Телеграм говорит МСК-бот, звонить можно 7373948. Кто-то уже звонит, слушаем вас, здравствуйте. Да, что вы хотели?
Здравствуйте, это Лилия Вечная.
Где вы?
Ой, я на трешке у Савеловского. Ой, очень тяжело. Вот еду в сторону дома, очень тяжело.
А дом у нас где?
А дом у нас в Останкино.
А, ну тогда вы, в общем, недалеко. А в любом случае доедете, я уверен. Если бы вот дальше, вот тогда бы мы за вас плакали.
Нет, спасибо. Хорошей передачи, хорошего дня.
Хорошего дня и вам. МКАД внутренний почти стоит до Алтуфьевского шоссе. Там какая-то авария. Об этом пишет Игорь, 749-й. Харьковчанин требует, чтобы все рассказали, смотрели ли они псевдодебаты. Это его определение, Зеленского и Порошенко. А что, уже были? Харьковчанин, не все же в курсе. О чем мы будем говорить в ближайшие 20 минут? Лавров сделал заявление, что США не в состоянии честно конкурировать в сфере экономики, а в МВД заявили, что планируют расширять сеть камер наблюдения в общественных местах.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Следим за лентами новостей. В эти минуты со ссылкой на МИД срочное сообщение. Китай продолжит развивать отношения с Суданом вне зависимости от развития ситуации. Цитирую РИА Новости. Теперь ТАСС в эти минуты пишет о том, что Тимошенко призывает и Порошенко, и Зеленского не подрывать уважение к статусу президента. Подробности новостей в ближайших информационных выпусках. А теперь мы будем говорить о том, что уже было в информационных выпусках. Это высказывание главы Министерства иностранных дел России Сергея Лаврова. Он говорит, США уже не в состоянии честно конкурировать в сфере экономики. В областях, не связанных с разоружением, происходит разрушение международно-правовой базы. Относительная роль США сокращается, бурно растет экономика Китая, Индии и ряда других стран. Цитируем Лаврова по агентству РИА Новости. Еще агентство отмечает, глава МИД подчеркнул, что Вашингтон прибегает к односторонним и экстерриториальным санкциям, ведет торговые войны не только против стран, которые проводят независимую политику, но и против ближайших союзников. Еще раз, главное, Лавров говорит, США уже не в состоянии честно конкурировать в сфере экономики. То есть они пытаются конкурировать, но честно конкурировать уже не могут, поэтому вынуждены заниматься чем-то не очень хорошим. Николай Корженевский, преподаватель факультета мировой экономики и мировой политики в Высшей школе экономики. Николай, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, вот по поводу методов недобросовестной конкуренции, американцев действительно можно в этом обвинять?
Ну, конечно, да. Американцы начали нарушать правила тех институтов, которые сами же создавали и в которых сами являются основным, ну, акционером, так скажем. Конечно, все, что происходит в первую очередь в отношениях с Китаем, но на самом деле не только с ним, это нарушение норм торговых режимов, да, мировой торговли, ну, устоявшихся в последние, как минимум, 30 лет с момента создания ВТО, там, плюс-минус.
То, что делают американцы, это не подпадает под стандарты того, что ими же и придумано в рамках Всемирной торговой организации?
Ну, они даже, да, действительно, они, понимаете, в чем как бы проблема? Там есть прямые, грубые нарушения, но как только они появляются, то, конечно, страны сразу обращаются, собственно, в институт разрешения споров при ВТО. То, что делают американцы, больше даже как бы не соответствует духу, что ли, организации. Да? Вот не всегда это буквальное нарушение прямых запретов или норм. Это именно игра теперь совершенно по другим правилам фундаментально, совершенно исходя из других философских, что ли, позиций.
А можно так, может так случиться, что в результате и Всемирная торговая организация превратится в ничто?
Ну, конечно, она резко уже теряет свои позиции, собственно, как и многие Бреттон-Вудские институты, да, торговая ВТО формально к ним не относится, она все-таки намного позже создавалась, но идея эта, идеологическая, экономическая основа у всех одна и та же, у всех общая, и, конечно, у них у всех такой же кризис определенного возраста, потому что, ну, функциональности их и что они могут, теперь совершенно непонятно. Единственное, что я бы хотел отметить во всех этих разбирательствах, и действительно в очень дуболомной, такой очень брутальной, да, политике американской администрации, нужно признать, что стартовая точка-то все-таки была такой, что американская экономика была одной из самых открытых в мире, и действительно многие производители товаров злоупотребляли низкими тарифами в торговле, при этом действительно как бы относительно протекционистскую политику проводя по сравнению с Соединенными Штатами. То есть теперь США как бы сказали: ну, ребят, давайте либо все снижаем, либо почему мы одни держим такие низкие пошлины. Но все равно это фундаментальные принципиальные изменения, потому что раньше же много лет эта система Америку устраивала, а теперь прекратилась.
Тут же ведь другой вопрос. Лавров говорит, что все это потому, что США уже не в состоянии честно конкурировать в сфере экономики. Так вот, то, как себя ведут Соединенные Штаты Америки, это действительно из-за их экономической слабости или это особенности национальной американской политики?
Это все-таки, конечно, не очень честная конкуренция, потому что там, где товары просто не выдерживают ценовую конкуренцию, речь идет в первую очередь о рынках энергоресурсов, и мне кажется, в первую очередь, опять же, из-за этого внутри сжиженного природного газа и, может быть, нефти. Но в любом случае, действительно, параллельно пытаются надавить не экономическими методами для того, чтобы покупали именно их товары, которые, в принципе, дороже аналогов от других производителей. В этом смысле, да. Но то, что Америка больше не может чего-то там выиграть, отчасти примеры этому есть. По большому счету, главный американский экспорт много лет был и остается все-таки финансовые услуги и американский долг. Так что тут непонятно, как, в какой конкуренции она перестала, по большому счету, проигрывать. Была система, но последние несколько лет не все страны больше хотят в этой системе участвовать. Но вот американцы как бы в ответ навязывают свои изменения, как могут.
То есть американцы все-таки... Это ответ американцев. Не они первые начали.
Тут очень сложно понять, кто начал первый. И это очень много зависит от ваших идеологических позиций. Считаете ли вы, допустим, там Крым аннексией или присоединением и так далее. То есть здесь нужно разобраться, у кого какие взгляды, и уж на совершенно не экономические вопросы для себя ответить, а потом получите ответ, кто начал первым. Но так или иначе, была система, при которой Америка экспортировала долг и взамен на это покупала произведенное в остальном мире. С некоторыми оговорками, конечно, там были сильные части экономики. Ну, например, уход Форда, да, вот просто пример привести. Это же действительно проигранная экономическая конкуренция, а не что-то там. Но в остальном, по большому счету, меняется именно глобальная картинка. Это недовольство как бы тем, что доллары и трежерис – это главные американские экспорты, а фактически они за них потребляют все остальное, произведенное где-то еще, но уже физически ценное.
Наши слушатели параллельно задают вопросы, если можно коротко. Вот Виталий, например, пишет, у нас ведь тоже постоянные торговые войны, например, с Лукашенко, ближайшим союзником. Или наши торговые войны от американских отличаются?
Да нет, идея-то на самом деле, как только вот мы одной рукой действительно обвиняем Соединенные Штаты в каком-то злоупотреблении, да, политической силой, когда они могут это сделать для решения торговых вопросов, но на самом деле, конечно, в Белоруссии, в вопросах с Белоруссией в данном конкретном примере, конечно, можно найти признаки того, что Россия, как только обретает вот эту позицию сильного, да, мы действительно тоже начинаем как бы использовать разные инструменты, не только ценового характера, для того, чтобы решить вопросы, связанные с торговлей.
Ну и вопрос от Константина. Возвращаясь к Соединенным Штатам, которые, по словам Лаврова, не в состоянии честно конкурировать в сфере экономики, а управа на них есть, спрашивает Константин?
Боюсь, коротко на этот вопрос ответить невозможно. Все-таки пока доллар – это основная резервная валюта, и все-таки в Америке главный центральный банк, и они законодатели макроэкономической моды в самых разных направлениях, в том числе в торговой политике. Поэтому управа это такое сильно упрощенное понятие. Я думаю, что нет. Это все-таки такой длинный процесс, у которого очень много сценариев, которым он может дальше развиваться.
Спасибо. Николай Корженевский, преподаватель факультета мировой экономики и мировой политики в Высшей школе экономики. 7373948. Телефон прямого эфира. Марк говорит, не понимаю таких, как Лавров. По сути, получается, он говорит в воздух личное мнение. Это странно. Ну, почему странно? Это достаточно известный во всем мире политик, и он высказывает мнение по поводу происходящего. Это не столько нечестная конкуренция получается, пишет 812-й, сколько просто протекционизм. 7373948, телефон прямого эфира, смс-портал плюс 7-925-48-94-8. Можно писать через Telegram пользователю «Говорит МСК-бот». Продолжим обсуждение этой темы теперь со слушателями. Слушаем, здравствуйте.
Да, здравствуйте. Я согласен, Юрий, здравствуйте.
Прошу.
Согласен с экспертом по поводу доллара, Бреттон Вуда, но это всем известная уже проблема, которая, к сожалению, в том числе на уровне Лаврова, муссироваться только начала в начале этого десятилетия, когда... Ну, хочу напомнить, в 30-х годах американцы подмяли такую маленькую, такими же методом определенных санкций, такую маленькую страну, как Гватемала. Потом переориентировали все свои соседей, в том числе и Канаду,
подождите,
и Мексику, как главных экспортеров США.
Я ведь про другое. История — это одна штука. Мы же сейчас говорим о другом. Лавров, по сути, говорит, что американцы так делают, потому что они уже не могут конкурировать.
Нет, Юрий, я же вам говорил, что экономика — это шея, а политика — это голова. Американцы, как общество, потребляет, по самым последним подсчетам, больше 40% всего производимого в мире. Поэтому данная парадигма проецировалась в 1953 году на свержение Моссадыка в Иране. Пресловутые санкции Генри Джексона, Чарльза Веника. Сегодняшняя ситуация с Эквадором, где национальная валюта — американский доллар. Они полностью зависят
от... может быть, и могут конкурировать на самом деле, но это просто политические вопросы.
Один аргумент. Все стремятся попасть на американский рынок, не только европейские автопроизводители, но и производители пива. Поэтому во всех сегментах американцы руководят тем, о чем мы говорим.
Понятно, спасибо. 7373948, телефон прямого эфира. 7373948, код города 495. Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров заговорил о том, что Соединенные Штаты Америки не в состоянии честно конкурировать в сфере экономики. Еще Лавров подчеркнул, что Вашингтон прибегает к односторонним и экстерриториальным санкциям, ведет торговые войны не только против стран, которые проводят независимую политику, но и против ближайших союзников. По словам главы МИДа России, методы недобросовестной конкуренции сейчас просто определяют действия Вашингтона в международных экономических отношениях. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, добрый день, Михаил Москва.
Прошу.
Ну, я считаю, что это совершенно естественно. Та конкуренция, которую успевали нам все конец 80-х и начало 90-х, она подчиняется тем же принципам, что и знаменитая рыночная экономика. Что дешевле, то и делаем. Если дешевле, так сказать, нечестная конкуренция, значит, будем нечестно конкурировать. А это всегда дешевле и выгоднее торговцам. Поэтому удивляться совершенно, с моей точки зрения, не стоит.
Так, раз, мы же ведь не пытаемся понять, это удивительно, это восхитительно или еще что-то подобное. А они не могут конкурировать?
А зачем им конкурировать, если они могут это сделать значительно дешевле и проще, просто методом силы? Надо просто понимать, что
то есть
рынок
это не экономика, а политика, тоже говорите вы.
Это не экономика и не политика, это просто алгоритм действия наиболее выгоден торговцам, тот, который им выгоден.
Хорошо, тогда ответьте на вопрос Марка, который прямо сейчас пишет. Но ведь если посмотреть, США, получается, молодцы, ведь кто так еще может? Никто.
Ну, правильно. Право сильного – это право рынка. Это еще Гитлер писал, что может быть естественнее, когда по праву происхождения или по праву...
Подождите, вы как-то, мне кажется... А при чем тут право рынка?
Так это самое, фашизм был создан как альтернатива коммунизму именно с точки зрения рынка, чтобы победить коммунистическую идею, что они и продолжали.
Вы уверены, что вы точно излагаете, что и как получилось?
Ну, с моей точки зрения, это достаточно
окей. Точно. Это оценка, я понял. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Михаил.
Прошу.
Москва. Так чтобы конкурировать, нужно что-то производить. То есть, если мы возьмем, например, известные газировки, так они производятся уже здесь, это уже конкуренция внутри нашего рынка, да, это не импорт, скажем так. А импорта у них практически нету, там, окромя оружия, за которое, да, они здесь лоббируют, там крутят, вертят, хвосты поджимают, говорят, не бери российское, бери наше, и да, здесь уже происходит жесть. Потому что штата как такового-то ничего уже не производит. Нефть, оружие, все, что еще у них там есть.
То есть вот эти вот 2 триллиона долларов, в которые оценивают американский импорт, это ничто?
Ну, импорт во что? Во все страны?
Ну, за пределы Соединенных Штатов Америки.
За пределы Соединенных Штатов. Ну, и что они оттуда вывозят?
Нет, ну машины, вот я говорю, они ничего не вывозят, но это ничто стоит триллионы. Нет,
подождите, давайте все-таки вернемся к тому, что американское оружие, это не наше, да, там за 2 копейки сделанный там самолет, это там, стоит, да, как там, 10, 15, 20 самолетов. Угу. И отсюда получается большая сумма. Если бы там взяли не ихнее, а наше, например, вооружение, это бы стоило там в разы дешевле, это уже было бы там сопоставимо с нашим импортом и экспортом в другие страны.
Ничего не производят, зато производят авианосцы и бомберы, так их называет Константин, 692-й, об этом и написал нам на СМС-портал. Наблюдатель тоже полагает, что американцы, если что и вывозят, то исключительно услуги и деньги. А Марк продолжает восхищаться. Это ж надо так развивать свои институты экономики, что от них в результате зависит весь мир. А Виталий вспоминает международную панораму 1982 года. Может быть, кто-то забыл. Была такая телевизионная программа на центральном телевидении. И как бы цитирует ее, я не знаю, насколько это точная цитата. «Советский Союз – страна большая, с мощной экономикой, богатыми ресурсами, так что все эти блокады и санкции он уж как-нибудь переживет. А вот по союзникам Вашингтона, которые намного больше зависят от внешней торговли, политика ковбойских наскоков на нормальные экономические связи – бьет куда сильнее». Виталий утверждает, что такой или подобный текст звучал в советской международной телепанораме в 1982 году.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Кто-то обязательно будет за тобой следить, где бы ты ни находился. Ну, вообще мы начинаем к этому привыкать, но вот сегодня в новостях сообщение о том, что в МВД планируют расширить сеть камер наблюдения в общественных местах. Вроде как и так уже наблюдают, но еще больше будет точек наблюдения. Нужно увеличивать количество камер и качество видеозаписи. Такое заявление сделал первый замминистра внутренних дел Александр Горовой. Его слова передает пресс-служба ведомства. Еще, кстати, важную вещь сказал Горовой. Он сообщил, что ГИБДД скоро получит приборы, способные оценивать состояние дорог. Но не это главное. Состояние автомобилей, говорит Горовой, будет оценивать вот этими приборами. То есть вы просто мимо проезжаете, а по поводу состояния вашего автомобиля власти получают сообщение. Владимир Михалевич, руководитель Центра по вопросам взаимоотношений граждан с правоохранительными органами. Генерал-майор полиции. Владимир Владимирович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, а вот как-то можно определить, когда уже будет хватит камер?
Вообще вопрос такой, наверное, нельзя определить, когда уже хватит, но я вот даже как простой гражданин считаю так, что для меня спокойнее будет, если их будет больше. Может, конечно, нас как водителей напрягают немного вот эти большое обилие камер на дорогах, но если в жизни будут камеры, мне совершенно не помешает, и я думаю, любому честному человеку. Ну, висит камера и висит. Ну, меня она не напрягает. Где я бываю, мне скрывать нечего. А помочь в розыске преступника, помочь, чтобы не совершилось преступление, люди будут знать, что нельзя. Я только за.
По поводу улучшения качества видеозаписи. Одно время мы сильно жаловались на то, что было.
И мало того, было так, что эти камеры не были подключены даже. Потом выяснили, и такая ситуация была, если помните. Конечно, камера должна быть хорошей. На камере нужно узнавать лицо 100%, чтобы было понятно. И вообще, насколько я знаю, ведь в эту систему можно же ввести не только просто запись лиц, которые проходили мимо, а даже и розыск преступников по чертам лица. Есть же такая уже программа. Это же тоже очень хорошо, если поможет искать людей, совершивших преступление. Тут только за, это однозначно.
Но вот эта история «большой брат следит за тобой», вне зависимости от того, преступник ты или нет. Ну, то есть вот это понимание того, что куда бы ты ни шел, даже когда ты хороший человек и ничего, нечего тебе скрывать, за тобой всегда кто-то наблюдает.
Я вот, вы знаете, я не знаю, почему многие этого боятся. Я этого не боюсь. Я не говорю, что я прям такой хороший. Может, тоже что-то не все правильно делаю. Но вот я этого не боюсь почему-то. Ну, пусть следят. Ну, я преступления не совершаю, это точно. Поэтому, если они следят, ну, если им делать нечего. Если у них есть объемы для накопления этой информации, если они хотят на это тратить деньги, ну, пусть следят. И что бояться, если ты ничего не совершаешь? Вообще не вижу проблем.
Еще один вопрос. Если у вас есть информация на этот счет, ведь Горовой сегодня сказал о том, что у ГИБДД появятся приборы, которые смогут оценивать дистанционно состояние автомобиля. Что это может быть?
Я не совсем тоже понял это, но если такое будет, тоже только за... Могу объяснить прям коротко, почему. Если вы сами ездите за рулем на машине или в такси ездите, вы видите, что у нас творится на дорогах. А в Москве это еще более-менее прилично. И какие ездят машины. Ее не просто на дорогу, ее даже в поле выпускать нельзя, не то что в город. Она едет по центру города, пыхтит что-то, дымит, не поймешь, как едет. И когда говорят, а вот у него, мол, денег нет, он не может купить какие-то запчасти, это угроза безопасности движения, угроза безопасности жизни людей. Поэтому здесь не может быть никаких. Машина должна быть полностью исправна. Если ты не можешь содержать машину полностью исправной, значит, ходи, наверное, пешком. Ну, а почему другие должны страдать?
Спасибо. Владимир Михайлович, руководитель Центра по вопросам взаимоотношений граждан с правоохранительными и контрольно-надзорными органами и генерал-майор полиции. 7373948, телефон прямого эфира. Теперь ваше мнение по этому поводу. Они следят за тем, где можно стрясти деньги, пишет Григорий из Санкт-Петербурга. 652-й, кстати, страдает... Раньше-то правда такое было? За гараж зашел, и стало намного лучше. А теперь, говорит, камер наставят, и теперь по малой нужде не сходишь, понимаете, гаражи снесли, камеры везде стоят, и что же делать? Так туалеты поставили, с другой стороны. Я на светофоре за таксистом стоял, обратил внимание на резину, которая лысая, буквально как колено, пишет харьковчанин. И вот интересно, а действительно ли появятся такие приборы, которые будут, что называется, отдавать, а главное, куда эта информация будет приходить? По фотографии все равно не разберешься вот с этой лысой, как колено, штукой. А колея на МКАДе в дождь не опасна для жизни и здоровья, пишет 414-й. А Янек пишет, а мне вот бояться нечего, я в своих трусах ничего особенного не скрываю, но неприятно, когда другие лезут в эти трусы. И это тоже вопрос. 7373948, телефон прямого эфира. Итак, в МВД собираются расширять сеть камер наблюдения в общественных местах, а ГИБДД скоро получит приборы, которые будут оценивать качество автомобиля, состояние автомобиля, который движется по дороге. Что в этом плохого? Вот именно так формулировал. Я, говорит, не понимаю, что такого-то? Владимир Михайлович, он же ведь говорил об этом. Ну, расскажите, если вы считаете, что это неправильная новость. Ага, пишет наблюдатель, в квартире пусть каждому по две камеры поставят. Не знаю. Вот это вопрос, потому что 812-й же написал, как же неприкосновенность частной жизни. Но камеры в квартирах как раз не ставят. Неприкосновенность частной жизни, она заканчивается буквально за дверью вашей квартиры. Об этом и идет речь. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Дмитрий, Москва. На самом деле плохая новость, на мой взгляд, потому что все вот это вот весь этот контроль, суперконтроль, который нам всем грозит. А если вы знаете, то в Китае уже вылавливают по камерам наблюдения, даже вот в толпе преступников. Но вот сейчас это все на уровне преступников, а когда за нами начнут следить плотно и по всем направлениям, это будет такой стресс для людей, что все это кончится, как мне кажется, очень плохо.
Не, Нет, подождите, а никто и не собирается вводить чрезмерный контроль, ведь система не будет отслеживать того человека, который не нужен. Если вы преступник, вас начнут искать.
Она будет отслеживать всех. Понимаете, человек должен иметь право на какую-то ошибку.
Представьте, ошибайся дома, штрафуют. Не вопрос.
Вот помяните мои слова лет через 20. Это все кончится очень и очень нездоровско. Да?
Главное дожить через 20. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте. Здравствуйте. А я думаю, что это первичный сбор данных, потому что мы все клиенты будущие банков, и вот банки заказали собрать о нас личную информацию. Вкупе с МВД они ее собирают сейчас.
А попытка навести порядок – это для вас не объяснение?
Порядок в чем?
Ну как в чем? Чтобы вы не нарушали правила, камера штрафует. Если вы преступник, то вас камера просто быстро вычленит из общей толпы и вас заберут.
Но дело в том, что, как вам сказать, преступникам вообще можно кого угодно обвинить.
Нет, если человек обвинен, и это доказано, он преступник, но его быстрее найдут. Хорошо, дальше новости, потом реклама, потом продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Это радиостанция «Говорит Москва», пятница, 12 апреля. Если кто забыл, день космонавтики. В этот день, в 1961 году, наш космонавт впервые полетел в космос, впервые для всей планеты. Сейчас 14:37, меня зовут Юрий Буткин, мы продолжаем, следим за лентами новостей, следим за московскими пробками. Машин еще больше, уже почти 715 тысяч автомобилей. Шестибалльные пробки по Яндексу, 5 баллов, такова оценка Центра организации дорожного движения. В ближайшие 20 минут мы говорим о статье... о врачебных ошибках, чтобы наказание, теперь говорят, было без лишения свободы, и о том, что в детских садах будут обучать финансовой грамотности. Но прежде чем перейти к этим темам, давайте все-таки вернемся к этой истории с видеокамерами. Тут такие интересные, самые вот полярные мнения через СМС-портал, через Телеграм пишут, что, в общем, это такая... очень болезненная, судя по всему, тема. С одной стороны, Света пишет, кроме паранойи, ни одного объективного аргумента против камер нет. Тут же 008, но это уже какая-то мания получается, подглядывать, подслушивать и следить. Потом 652, а можно еще дронов запустить, чтобы вычислять должников банков, алименщиков и так далее. Тут же Сергей, Россию хотят окончательно превратить в тюрьму народов, теперь уже официально и с камерами. Смотрите, какая штука получается. Значит, судя по всему, главное... предложение против камер, это потому, что я не хочу, чтобы меня нашли, потому что за мной можно что-то, ну, какой-то косяк найти тоже. Ну, вот я могу оказаться должником в этот момент. Я себя таким не считаю. Или я считаю, что я должен, но я как бы, так получилось. Поэтому я не хотел бы пока платить, а тут меня найдут. То есть получается, что все-таки мы хотим быть какое-то время безнаказанными. Так получается из сообщений, которые приходят к нам. Со смартфоном все и так под колпаком как бы подводят итог всему нашему обсуждению. Григорий из Санкт-Петербурга. Или вот и Игорь пишет, может все-таки правильнее просто взять и навести порядок с техническим состоянием автомобиля, а не выступать против прибора, который будет определять это состояние на расстоянии. Не верю. Пишет наблюдатель, потому что вот парковки ведь тоже были только внутри бульварного. Ну так время-то бежит, время летит, я бы даже сказал. Когда вот парковки были внутри бульварного, да, если бы тогда была вот эта история с количеством автомобилей, о которой регулярно теперь говорим мы прямо в эфире, тогда ведь наверняка в один момент по городу 715 тысяч автомобилей не передвигались. Итак, в ближайшие 20 минут статья о врачебных ошибках, которые хотят избавить от наказания с лишением свободы, и сообщение о том, что в детских садах начнут обучать финансовой грамотности.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Следственный комитет предлагает ввести в статью о врачебных ошибках наказание без лишения свободы. Есть такая Национальная медицинская палата, есть Следственный комитет, они договорились, они обсуждали эту тему, договорились и теперь выступили с инициативой вот такого наказания за неумышленную врачебную ошибку, которая не предусматривала бы лишение свободы. В эти минуты приходит сообщение, что и Минздрав Российской Федерации готов рассмотреть предложение по изменению Уголовного кодекса, если эти действия врачей, которые привели к осложнениям у пациента, не были злоумышленными. Более того, в Минздраве говорят, что неоднократно обращали внимание на то, что врача нельзя привлекать к ответственности за врачебную ошибку, то есть за добросовестное заблуждение при лечении или диагностике. Лилия Айдарова, руководитель юридической службы Союза медицинского сообщества Национальная медицинская палата. Лилия Альбертовна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Я вот хотел спросить, а легко разобраться, в какой момент это добросовестное заблуждение при лечении, а в какой момент это ошибка, ну, какая нехорошая, за которую надо бы наказать?
Вы знаете, этот вопрос сложный, и устанавливается он в процессе проведения судебно-медицинской экспертизы. То есть как раз-таки она и призвана определить, привели ли действия врача к такому результату, который пациент оспаривает или которым пациент недоволен.
Насколько объективным будет такая экспертиза? Ведь, как мы понимаем, в данном случае врач и больной спорят, а проверяют врача врачи.
Но, понимаете, оценить деятельность врача может только врач, потому что для этого нужно специальное медицинское образование. Экспертизу проводят такой специальные врачи, это врачи судебно-медицинской экспертизы. И, собственно, мы презюмируем, что это объективная экспертиза. Национальная медицинская палата разрабатывает и свою экспертизу, скажем так, независимую медицинскую экспертизу, в ходе которой эксперты оценивают медицинскую документацию обезличенную, где они не могут видеть фамилию врача, лечебное учреждение, в котором проводилось лечение пациента. То есть максимально вот такую же сухую информацию, которая позволяет быть врачу более объективным. Опять-таки надо понимать, что эксперт, когда проводит экспертизу, он, например, если это экспертиза, которая проводится по поручению следственных органов или по определению суда, эксперт дает подписку о том, что он, в общем, подписку о том, что он дает, вот, предупрежден об уголовной ответственности за искажение сведений или этого результата. Поэтому мы говорим об объективности.
Хорошо, смотрите, а вот ведь есть такое понятие преступная халатность?
Есть, да, есть. Это статья 263 Уголовного кодекса.
Так вот, почему в других профессиях, пишет один из наших слушателей, может быть ответственность под названием преступная халатность и, следовательно, лишение свободы, а вот для врачей нет?
Почему она сейчас предусмотрена? Эта статья действует абсолютно для всех, и для представителей иных профессий, и для врачей.
То есть и врачебная ошибка, и преступная халатность – это разные вещи?
Это разные вещи. Я хочу сказать, что определения врачебной ошибки терминологического, нормативного, его нет. Это обиходное некое такое название. Нет такого термина, да, вот его используют пациенты, его могут использовать врачи, но как юрист я могу сказать, что такого термина нет. Если же говорить о халатности, это вообще отдельное преступление, за халатность отвечают должностные лица, врач ведь не обязательно должностное лицо, например, врач, который ведет прием, допустим, врач-терапевт или врач-невролог или врач-хирург, он не является должностным лицом, а вот по халатности, здесь отвечают за преступную халатность, отвечают должностные лица. Это особый состав преступления, и я не могу сказать, что медицинские работники избегают его. Нет, они в случае состава этого деяния, они также отвечают. Дело в другом. Дело в том, что вот со Следственным комитетом, например, Национальная медицинская палата работает над статьей, которая касается нарушений выполнения профессиональных обязанностей врача. Здесь уже речь идет о всех врачах. Да? Вот, собственно, по этому проекту мы работаем. И в связи с этим проектом ведется речь о том, что мы бы хотели, надеемся, что Следственный комитет идет нам навстречу, чтобы по этой статье не было такой меры ответственности, как лишение свободы.
То есть, еще раз, если врач допустил ошибку, вследствие которой... Неумышленно.
Неумышленно, да.
Вследствие... Речь идет о неумышленно. Да, вследствие которой, возможно, человек даже умер, за это не надо усаживать человека в тюрьму.
Если врач все сделал правильно, не нарушил профессиональный стандарт, свою должностную инструкцию, протокол, но, тем не менее, человек умер или у человека возникли какие-то осложнения, то врач не несет ответственности. Это исключает его ответственность. Но если же в процессе вот оказания медицинской помощи он что-то нарушил, и это привело к неблагоприятным последствиям для пациента, тогда он отвечает.
Нарушил умышленно или по ошибке?
Но в отношении медицинских работников рассматривается в 90% случаев это все-таки неосторожность. Врач, вы же понимаете, деятельность врача нацелена на оказание медицинской помощи, не на причинение вреда. То есть врач нас лечит. Поэтому в отношении него, даже если он ошибается или допускает какой-то промах, речь идет о неосторожном преступлении, о неосторожной форме вины.
Вернемся к этой инициативе насчет врачебных ошибок с наказанием без лишения свободы. Итак, Следственный комитет с Национальной медицинской палатой разработали предложение. Вот только что пришло сообщение, что Минздрав, по сути, получается, поддерживает эти предложения. На ваш взгляд, как это быстро может стать законом?
Но, как правило, все-таки от инициатив до принятия закона проходит довольно много времени, потому что проект еще не был направлен в Государственную Думу и еще не проходил одобрение профильными министерствами и ведомствами. То есть мы работали пока над проектом.
Ну и тогда
Я думаю, что это займет какое-то довольно продолжительное.
А теперь еще по поводу смысла предложений. Итак, врач не должен сидеть в тюрьме. Раз. А значит, надо проработать альтернативное наказание. А что это может
быть? Совершенно верно. Это, например, ограничение свободы. Оно не равно лишению свободы. Здесь более щадящий режим. Врач не отправляется в тюрьму, если использовать такую терминологию. Он остается жить там, где живет. Это штрафы. Это дисквалификация, ограничение профессиональной деятельности.
Спасибо. Лилия Айдарова, руководитель юридической службы Союза медицинского сообщества. Национальная медицинская палата была с нами на прямой связи. Следственный комитет и Национальная медицинская палата предлагают ввести в статью о врачебных ошибках новые виды наказания, наказание без лишения свободы. Но в том случае, что это неумышленные осложнения, от которых страдали больные после возможной врачебной ошибки. Лилия Айдарова отдельно подчеркнула, что речь не идет о таком понятии, как врачебная ошибка. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Михаил, Москва.
Прошу.
Ну, по-хорошему, так как мы развитая страна, было бы неплохо иметь определенные требования к врачу изначально, да, по квалификации его, и платить очень достойную зарплату. А самое лучшее наказание – это лишение права заниматься врачебной практикой, отнимать у него лицензию.
Ну,
врача,
собственно,
да?
Лилия Айдарова о дисквалификации говорила. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Да, здравствуйте. Райкин говорил, что бюллетень может выписать сам себе любой сейчас уже, да. Но у нас покупают медицинские дипломы врачей в переходах. Вы же знаете, вот недавно был очередной скандал, когда поймали лжехирурга даже. А до этого было еще несколько скандалов, когда люди покупали, и вообще никакого образования медицинского, даже сестерского, там, фельдшерского не было, и занимались врачебной практикой. Вот это бы исключить. Ну, а самое главное, нужно страховую медицину, чтобы жизнь человеческая стоила очень дорого, и чтобы ни у одного врача не возникал синдром Бога. Самое страшное, когда и за этим следят везде, чтобы врач не превращался в Бога, а он зачастую у нас превращается в Бога.
Это
когда
как?
У нас залечивают высшее руководство, это понятно, получают, ну, Фрунзе, если на столе, и многих других начальников, и об этом знают. Карательная медицина психиатрическая, об этом тоже многие
1925 знают. Год, то я прошу прощения. Мы говорим о 2019-м, вы говорите о залечивании Фрунзе. Ну, это было несколько не сегодня. Ну, скажем так, пока, во всяком случае, судя по всему, начинается длительный процесс изменения статьи о врачебных ошибках. Возможно, когда этот процесс будет завершен, появится наказание, которое не будет связано с лишением свободы, если такая врачебная ошибка была неумышленной.
Внимание, внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Говорит Москва. 94.8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Минпросвещение и Центробанк России разработали рекомендации для воспитателей по развитию экономического воспитания детей в возрасте от 5 до 7 лет. Отмечается, что в дошкольном возрасте финансовая грамотность нацелена на воспитание у ребенка бережливости, рационального поведения и ценностной оценки результатов труда. В пресс-службе Министерства просвещения добавили, что экономическое воспитание позволит сформировать у детей представление о финансовом мире, мире, который поможет им стать самостоятельными. Итак, речь идет о том, что финансовой грамотности начнут обучать еще в детских садах от возрасте от 5 до 7 лет. То есть старшие группы, в которых с детьми воспитатель начнет говорить об экономическом воспитании и экономической грамотности. Игорь Липсиц, доктор экономических наук и автор пособия по финансовой грамотности. Он с нами на прямой связи. Игорь Владимирович, здравствуйте.
Здравствуйте, добрый день.
Как я понимаю, вы писали пособие по финансовой грамотности для тех, кто учится в 5 или 7 классе, а тут речь идет... Да, а тут речь идет о тех, кому 5 или 7 лет. Насколько это эффективно, с вашей точки зрения?
Ну, дело в том, что мы по просьбе Минфина России сделали комплект пособий от 1 до 11 класса и по видам школ еще, там, скажем, для детских домов отдельно. Так что для 1 класса мы делали, и мы считаем это правильным, потому что если вы посмотрите на своих детей, то вы увидите, что, скажем, ребенок у нас в брендах ориентируется сегодня в 3 лет, да, и, скажем, он уже вполне начинает подвергаться атаке из интернета, всей рекламой, которая там размещена, у него же начинают генерироваться запросы, при этом ограничений по деньгам он не понимает, того, что деньги, так сказать, у семьи не так легко достаются, он не понимает, он только просит и требует, и ему кажется, это разумно, ну как же такие интересные картинки, так все красиво на планшете смотрится, почему не покупает плохие папа с мамой. Так что научить его некоторым вещам рациональным, это очень полезно.
Но вот можно понять, а чему может научить воспитатель?
Во-первых, мы можем попытаться внести в сознание ребенка простую мысль, что существуют некие ограничения. Ну, скажем, мы смотрим опыт американцев, которые уже много лет назад начали выдавать ребенку детские банковские карты с 6 лет. Кстати, в России тоже теперь возможно. А там очень хитрый механизм. У тебя есть лимит месячный, который означает, что ты не можешь потратить больше. При этом твои расходы утверждаются родителями. И, значит, у тебя возникает четкое понимание, что есть некий лимит, в пределах которого ты можешь тратить, а сверх этого нету. То есть появляется вместо ощущения бесконечного, безграничного родительского кошелька ощущение того, что у тебя есть месячный лимит, есть нормативная сумма, выше которой прыгнуть нельзя. Изволь крутиться, выбирать, на что потратишь. Разумно.
Спасибо, Игорь Липсиц, доктор экономических наук, автор пособия по финансовой грамотности, был с нами на прямой связи. Григорий из Питера пишет, он все правильно, судя по всему, понял, чтобы разумно клянчили. Вот так. С 5 до 7 лет надо начинать уже детей обучать финансовой грамотности. Думаю, банки дают детям карты наоборот, чтобы приучить к кредитным долгам, пишет Алексей Фрей. Вы можете думать все, что угодно, но так работают карты. Они не могут приучить к кредитным долгам. Детям кредит недоступен. В советское время первоклашкам любили... Любили мозги великим октябрем? Не очень понятно. Почему бы не учить чему-то более актуальному и полезному? А, в смысле, 757 пишет, что тогда вот про великий октябрь детям рассказывали. А теперь вот про то, что не надо просить слишком много. Надо понимать, сколько денег у мамы, и вот, ну, не пытайся большего. Или ты должен понимать, сколько есть денег, и понимать, как их можно тратить. Нужно приучить... Слушайте, вот почему вам только что объяснили? Речь идет как раз не к жизни в кредит, а к жизни посредством. Понимаете? А вы вот увидели что-то свое, и вне зависимости от того, что вам рассказывают, вы говорите, это про кредит. При чем тут кредит? 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, это Сергей Шеченков. Помимо этого, еще очень полезно, я был приятно удивлен, когда стал читать своим внукам еврейские сказки.
Так.
Вы понимаете, они совершенно другие, где участвует Соломон, но совершенно другие. И очень важно приучать ребенка к слову «нет», «потерпи». Вот я был поражен, когда 2-летний внук, ну, рядом живет, там оказалось, он попросил банан. Дома их не было. И папа, сын мой, у нас хватает эти бананы и бежит. А просто сказать нельзя, ну, сейчас их нет. Мы съездим в магазин и возьмем. То есть дети потом, у них начинается ломка, они не знают слова «нет» и «нельзя». Потом родители мучаются. Не то, что прямо прессовать их, но они должны понимать...
По сути, об этом и говорят. Да-да-да-да-да. Алексей Фрей продолжает настаивать. Но он как бы не слышит, что ему говорят. Он говорит, детей будут учить экономить, а рядом дети из богатых семей будут козырять дорогими вещами. Детей будут учить всех. Понимаете? Всех. Но это вот немножко другая история. 812-й. Правительство понимает, что пояса затягивать придется даже нашим детям. Интересно, что финансовой грамотности обучают и в других странах. То есть вы исходите из того, что в других странах уже давно все затягивают пояса. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Да.
У меня вот сразу в связи с этим вопрос. А кто будет обучать детей?
Ну, есть воспитатели в детском саду, и для них напишут рекомендации.
А воспитатели являются какими-то финансово грамотными у нас особо? Так да, они помнят там?
Что они будут читать рекомендации, которые напишут им грамотные люди, это не работает?
Ну, я не знаю, я думаю, что сильно это не поможет.
Понятно, нужно, чтобы приходил специальный профессор. Программа «Перезагрузки» далее.